кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. С нами на прямой связи кандидат экономических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Николай Кульбака. Николай Элиарович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с никеля. Стоимость металла выросла до 10-летнего максимума. Отметка в 22 700 с небольшим долларов за тонну. Пройден самый высокий уровень, как сообщают, с августа 2011 года. Ряд причин этому называют, в частности, рост спроса со стороны крупных производителей автомобилей, которые наращивают производство электрокаров и, как следствие, скупают все больше никеля для производства аккумуляторов, ну и многие другие причины. Как по-вашему, насколько серьезным выглядит этот рост? Насколько он аргументирован?
Ну, понимаете, в чем дело? Поскольку у нас достаточно большое количество производителей автомобилей, то, в общем-то, конечно, это вполне понятный рост цен, потому что если они увеличивают производство электрических автомобилей, то, естественно, что им требуется больше никеля, и спрос на него растет. То есть это нормальная рыночная ситуация. А другое дело в том, что кроме спроса со стороны производителей автомобилей, есть еще, конечно же, ситуация с нарушением логистических цепочек, связанные с ковидом, проблемы, связанные с ростом логистических расходов. Это все, думаю, будет решаться где-то в течение вот сейчас текущего года. И мне кажется, что, ну, наверное, такие-то пиковые значения, они потихонечку утихнут. То есть, в общем, здесь я пока не стал серьезно паниковать. У меня ощущение, что та часть повышения цен, которая связана с ковидом и логистическими проблемами, она потихонечку будет сокращена.
Согласен, но, тем не менее, все-таки еще и указывают на сокращение запасов металла складских, которые происходят уже второй месяц подряд. А я бы вот еще что, с вашего позволения, заметил. Акции ГМК «Норникель», в общем-то, ну, не растут по экспоненте на фоне этих новостей. То есть я так понимаю, что в целом закладывались на нечто подобное инвесторы.
Знаете, какая штука? Акции растут ровно потому, что растет цена на никель. Рост курса акций — это реакция рынка на изменение цен на никель. То есть здесь немножечко другая цепочка получается.
Нет, все верно, да. Это производная от, собственно, новости, от стоимости никеля. Я это прекрасно понимаю. Но я вот, собственно, чуть по-другому сформулирую. Нет, не знаю, там какой-то очень серьезной эйфории у инвесторов. То есть они не переоценивают это событие. Вот что я хотел подчеркнуть.
Понимаете, какая штука? Сказать сложно, насколько они его недооценивают или переоценивают, потому что вообще курс акций — это всегда оценка будущих денег. А будущие деньги всегда идут с большой вероятностью, и поэтому говорить о том, ошиблись они, не ошиблись, мы сможем, ну, через год, через два, где-то так.
Хорошо, согласен. Давайте оценим вот еще какое заявление господина Чубайса. Мы остаемся в плоскости металлургии, в плоскости металлов. Так вот, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что черной металлургии предстоит глубокая реструктуризация, связанная с энергопереходом, как то отказ от угля, восстановление железа с помощью метана и водорода. Но и тем не менее мы понимаем, что черная металлургия, конечно, будет приспосабливаться к новым вызовам. И я так понимаю, что нужны деньги на эко-модернизацию, не так ли?
Да, здесь, конечно же, ситуация серьезная, потому что, в общем, Россия несколько опоздала с энергопереходом. У нас остается до сих пор большое количество старых отраслей с высоким потреблением энергии, поэтому, конечно же, этот переход необходим. Другое дело в том, что здесь, с одной стороны, я согласен с господином Чубайсом, потому что этот переход будет. С другой стороны, тут, понимаете, еще какая вещь. Всегда надо делать поправку на то, какую должность человек занимает. Потому что, в общем, он фактически как бы отвечает за этот энергетический переход. И в данном случае он в какой-то степени озвучивает позицию того ведомства, которое он сейчас представляет.
Хорошо. А что ждет-то, в общем-то, отрасль, если кратко?
Переходить придется. Сейчас консенсус экологически сформирован достаточно серьезный в большинстве развитых стран. И Россия, если она хочет участвовать в мировых рынках, то она должна приспосабливаться к новой энергетике.
Еще важная история, которую хотели бы обсудить с вами, это уже, что называется, брокерская. По крайней мере, вот Ассоциация развития финансовой грамотности выяснила, что часть таких вот посредников начали сдавать тесты за неопытных инвесторов, пользуясь возможностью того, что, собственно, они и проводят сами это тестирование. В общем, Некоторые сотрудники предлагали воспользоваться онлайн-шпаргалками, подсветкой неправильных ответов и выводом на экран правильных ответов для изучения перед, собственно, второй попыткой и многими другими хитростями пользовались. Мне вот хочется понять, люди, которые делают вот такую вот медвежью услугу тем самым клиентам, они отдают себе отчет в том, что они фактически рискуют их финансами?
Понимаете, в чем дело? Здесь решается краткосрочная задача увеличения числа людей, получивших лицензию для того, чтобы работать, понимаете? То есть они увеличивают свой рынок, и с этой стороны их вполне можно понять. С другой стороны, здесь есть еще один очень важный момент. Дело в том, что проблема заключается в том, что они действительно сами заинтересованы в увеличении числа торговцев на этих биржах. Поэтому здесь как раз проблема в том, что они заинтересованы в том, чтобы нарушать эти правила. Это ровно та же ситуация, когда от учителей, чтобы было понятно, когда от учителей требуют одновременно отчетности по ЕГЭ и подготовки к ЕГЭ. То есть это вот ровно примерно та же самая ситуация. То есть если у вас принимать будут любой экзамен те, кто заинтересованы в том, чтобы вы его сдали, то они вам будут помогать.
Да нет ничего, в общем-то, наверное, криминального. Но другое дело, что вот если, например, условно, моя мама придет сдавать вот этот вот экзамен, и ее аттестуют как «да, окей, вы годны к совершению операции на фондовом рынке», и она потеряет условное количество денег, здесь уже доказать-то ничего нельзя будет. Медвежья услуга, да, значит, условно, моей маме дадут добро на торговлю этими инструментами и так далее. Но я не понимаю одного. Все-таки, если это выяснилось, то какое-то наказание должно последовать.
Наказание, скорее всего, можно сделать.
Отзыв лицензии, чего-то нет. Чего миндальничать-то?
Тут проблема в том, что это очень сложно доказать. То есть, понимаете, какая вещь? Здесь проверка реально только косвенная. Вы же, ну, или же вам надо делать то, как это делается в ЕГЭ, где у вас там фактически камерами все обставлено, консультантами там, и так далее, и так далее. То есть вот другой вариант нет. Вы можете знать, что у вас треть, допустим, проходит с помощью брокеров экзамен, но у вас нет четкой информации и доказательства напрямую. Ну вот, как сказать. Это примерно так, как вы после экзамена нашли кучу шпаргалок, но вы не знаете, кто им пользовался.
Ну да, их подкинули на какой-то стол, где, например, сидел отличник, на которого никогда не подумают.
Да.
Слушайте, ну не могла же, например, там вот эта барышня списать. Она же ведь у нас на хорошем счету. И все-таки я настаиваю вот на формулировке, да, хочу понять. Вот сейчас в некотором смысле стало об этом известно, да, хорошо. А дальше-то что? Ну вот раз это стало известно, то теперь какие-то орг-выводы должны быть все-таки. Я не понимаю одного. Люди по факту, да, выходят не оперившимися, да, на этот фондовый рынок, не имея знаний. Ну, многие что там говорят, там, торгуют. А, там, вот все, купим это, потому что купим, и все. Но, тем не менее, тогда, собственно, сами тесты становятся профанацией. Давайте тогда избежим этого.
Скажите, пожалуйста, вы много видели людей, наказанных за левые права на вождение автомобиля?
Нет, немного.
Вот это примерно та же самая ситуация.
У нас еще и стритрейсеры, по сути, избегают наказания. Все каналы интернет-СМИ гремят об этом, а потом они уходят фактически от ответственности.
В этом и проблема, потому что это очень плохо регулируемый рынок, и здесь единственный вариант – это отделить одно от другого. То есть те, кому выгодно использовать эти инструменты, чтобы они не имели права выдавать эти лицензии. Это единственный вариант, который можно сделать здесь.
Николай Лярович, на десерт предлагаю вам китайскую историю. Власти КНР публикуют план развития цифровой экономики на 14-ю пятилетку по конец 25-го года период взят. Так вот, в частности, планируется увеличить долю добавленной стоимости ключевых отраслей цифровой экономики в структуре ВВП с нынешних почти 8% до 10%. Там целый ряд, значит, вот этих вот новелл, где и как, каким образом все планируется улучшать и, собственно, как-то увеличивать, да? Но мне хочется понять, насколько это амбициозно звучит? И готов ли Китай вот к этому?
Звучит это, в общем, не очень амбициозно. Но 2% это не очень много. Вот. Другое дело в том, что все эти планы, как правило, они настолько большие и общие по своим цифрам, что проверить их потом не удастся. Точно так же, как никогда не удавалось проверить, например, полностью выполнение пятилетних планов в Советском Союзе. Поэтому это документ, который дает какое-то направление движения, который подстегивает чиновников заниматься этим. А сколько реально будет получено, мы, ну, навряд ли, честно говоря, узнаем.
Ну, то есть это те самые классические китайские истории по статистической отчетности, о которых, собственно, ну, никто не знает. И скелеты в шкафу остаются, накапливаются.
Безусловно, это всегда есть, и, к сожалению, будет до тех пор, пока Китай будет закрытым.
Но все-таки, смотрите, цифровизация Китая идет своеобразным способом. Мы все прекрасно знаем, что власти Поднебесной серьезно борются с тлетворным влиянием интернета и некоторых, собственно, практик, в общем, которые заходят в том числе в китайский сектор интернета, китайский фаервол и все прочее. Мне кажется, это тоже очень важный разрез, потому что, ну, без этого трудно сейчас принять и понять Китай.
Да, вы совершенно правы. Правда, надо здесь сказать одну маленькую особенность. Дело в том, что Китай пошел совершенно по другому пути. Он сначала создал большой внутренний интернет с огромным внутренним спросом, и потом начал ставить уже запрет на внешний. То есть там достаточно большой внутренний интернет, чтобы китайцы многие хотели интересоваться внешним интернетом. Поэтому здесь как бы вот они сделали намного правильнее, чем это пытается сейчас сделать Россия.
А что у нас не так?
Мы пытаемся, вместо того, чтобы сначала развить хороший внутренний интернет и внутренние сервисы, мы пытаемся ограничивать внешние сервисы, надеясь, что при этом внутренние вырастут сами.
Все понятно, но это тема для отдельного разговора. Спасибо большое, Николай Элиарович, кандидат экономических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Николай Кульбака. Николай Элиарович, спасибо большое.
До свидания.
Спасибо.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.